Когда Кришна приходит, он является, и это означает, что он не рождается биологическим способом, что не исходит духовное начало. И духовное начало исходит именно в духовном облике. Он приходит в духовном облике, и он является также в духовном облике. Этот облик вечно существует, но он скрыт этой оболочкой майя, он глаз обычных людей, а затем Кришна может убрать эту оболочку майя, приоткрыть ее и все-таки явить свой облик всем. Он может явить свой облик и сделать его видимым для очей, но не все могут понимать, что это облик Кришны. То, например, вот божества, которые стоят на нашем алтаре, это тоже облик Кришны. Но мы не можем видеть, что это облик Кришны, хотя это облик Кришны также. Это один из обликов, который он являет всем. И он, хотя является бы в этом облике, в облике Гирираджи, в облике Рады Кришны, Махапрабху, но обусловленные души не могут воспринять в этом облике Кришну. Они не могут видеть духовную энергию, и мы в целом не способны на это. Мы, имеется в виду, обусловленные души. И я могу точно сказать, что есть, по крайней мере, одна обусловленная душа в этой аудитории, это я. Когда мы говорим «мы», я имею в виду прежде всего себя, то есть я не вижу, как сказать. Я о себе, насчет себя точно уверен, насчет вас я не могу быть уверенным. Может быть, вы чистые души, может быть, вы видите в этом облике Кришну. Это возможно, вполне возможно. Возможно, что в этой аудитории все, кто находится, кроме меня, они все чистые преданные, они видят духовный облик Кришны. Так что если вы видите, то вы видите. Но я лично могу сказать точно о себе, что я не вижу этого духовного облика в божестве. И поэтому Кришна является свой духовный облик, и мы можем сказать, что этим духовным обликом управляют совсем другие законы, диаметрально противоположные законы, не законы материи, а законы духовной природы. Поэтому, когда Камса увидел, что Деваки сияет от неземного счастья, он очень испугался. Он смотрел на нее и думал, что, несомненно, хотя, несмотря на все меры, которые я предпринял, несомненно, все-таки Кришна вошел в ее сердце, и что он скоро появится, и он убьет меня. И он, значит, все ходил и переживал, что Кришна его убьет. А он, в сущности, он что хотел сделать, Камса, в самом начале? Как только он услышал это предсказание, что Кришна его убьет, то Камса решил убить свою сестру сразу же. Деваки была его сестрой, поэтому он подумал, я убью свою сестру, и у нее не явится ребенок, все будет в порядке. И он же занес саблю свою над сестрой. Но Васудев, супруг Деваки, он обратился к нему с такой речью, и он сказал, ты понимаешь, что тебя убьет не сестра, а я восьмой ребенок. Понимаешь? И так или иначе, все равно, если тебя не убьет восьмой ребенок, то тебя убьет, естественно, процесс старения. Они все равно убьют тебя. Поэтому ты все равно этого не застрахуешься. А сколько человек проживет, то это не он решает. Решает высшая воля. Поэтому тебе не стоит беспокоиться сейчас, по крайней мере. Тебе не стоит убивать свою сестру. Потому что не надо слишком сильно переживать преждевременно о том, что кто-то тебя убьет. Смерть все равно придет, ты от нее не застрахуешься в любом случае, но не нужно сейчас делать безумие. Не нужно убивать свою сестру сейчас. И когда Камса дошло, то есть он, в принципе, образумился до какой-то степени, и Васудев сказал ему, я обещаю тебе, что я буду приносить тебе лично, я сам буду приносить тебе каждого ребенка, который у нас родится. Но ты помилуй сестру сейчас, ты не кипятись, вот, не делай преждевременных решений, не спеши, дай пожить своей сестре, дай нам спокойно существовать, а каждого ребенка я буду тебе приносить. Такой был договор заключен с Камсой, и, значит, дав за слово, а Камса, он сказал, да, Васудев, я знаю, что ты честный человек, я знаю, что ты не обманешь. Поскольку ты дал слово кшатрия, я знаю, что ты сделаешь то, что ты мне пообещал. Поэтому я не буду проверять тебя. Я не буду наведываться к ее темнице, не буду тебя проверять. Ты сам приноси детей. Я знаю, что ты честный человек, как ты идеальный кшатрий, поэтому ты сам сдержишь свое слово. Я верю тебе, он сказал Камса. Таким хитрым способом Камса контролировал всех детей, которые рождались у Деваки, Васудевы. И потом, когда он убил семерых детей, он убил шестерых детей, а седьмой сын Деваки, он это пришел Господь Баларама, и он, когда он решил явиться, он просто перенес себя из лона Деваки в лона Рахиньи. Он сам своей силой перенес себя из лона Деваки в лона Рахиньи. А с внешней точки зрения это выглядит так, как будто у Деваки родился, у Деваки был выкидыш, то есть он родился мертвый ребенок. Поэтому к нам с ней о чем было беспокоиться. Но восьмой ребенок, он знал точно, что этот Кришна, который убьет его, и он поэтому решил, он поэтому заранее ждал, несмотря на то, что он пообещал Васудеве, что он будет, что он не будет вмешиваться и следить за ним. Вот с восьмым сыном он все-таки ерзал, восьмой сын, и он все не давал покоя, и он все заглядывал в камеру и спрашивал, ну что, явился или нет. Явился или нет? Я говорю, нет, еще не явился. И вот как раз, когда Камса заснул там ночью глубоко, то как раз ночью он явился. Но это не было так, как рождаются обычные дети. Никто не кричал, никто не ломал себе голову о перегородке, никто не вылезал, синий весь там, и с криком. Такого не было ничего. Просто Давики посмотрела однажды в угол своей камеры в тюрьме и увидела, что там стоит ослепительная красоты личность. Четырех руки, такой прекраснейший. Он просто проявился там. Пусть там как бы вот он взял и раз, и проявился. Как бы из ничего. То есть он, как сказать, у него нет никаких проблем с нарушением законов природы. Он может отменить любые законы природы и явиться в любом месте по своему желанию. Это сарвагата. Сарвагата, он абсолют. Поэтому он явился перед Деваки Васудевой. Как? И они вознесли ему молитвы, и боги вознесли ему молитвы. Поэтому Деваки Васудев сказали, ты знаешь, Камса хочет тебя убить, поэтому ты, пожалуйста, сделайся обычным ребенком, сделайся мальчиком, потому что он хочет убить тебя, а мы хотим тебя спасти. Поэтому ты сделайся обычным мальчиком, и Васудев хочет тебя унести отсюда, из этой тюрьмы, во Вриндаван. И он сделался обычным мальчиком. Васудев взял его на руки, и в это время неожиданно на всех стражников напал глубокий сон, и все двери как-то сами собой распахнулись. Поэтому Васудев взял этого мальчика, вынес его из тюрьмы и пошел во Вриндаван. И там, когда он шел через Ямуну, он уронил мальчика в реку внезапно. Уронил мальчика в реку, и тут же нагнулся, достал, и мальчик в это время стал другим. То есть Васудев, сын Васудева, Вишна, стал Кришной в это время, когда он пересек Ямуну. И поэтому Васудев принес Кришну во Вриндаван. Когда он вошел в дом Яшоды, чтобы обменять ребенка Яшоды на своего ребенка, он увидел, что у Яшоды родились два ребенка, девочка и мальчик. И мальчик выглядит точно как Кришна. Когда Васудев положил рядом с Яшодой своего ребенка, эти два Кришны стали одним. И один вошел, как был такой фильм, никто еще будет помнить, «Терминатор 2». Там, когда он было показано, что две фигуры обнялись в одну и стали одной. И два Кришны стали одним, так жих, так мгновенно. И, значит, он оставил этого одного Кришну теперь уже у Яшоды и взял девочку и вернулся обратно. Девочка была Йогамайей, потом днем рвался Камса, закричала, что такое, я знаю, что у тебя родился восьмой ребенок. И он схватил этого ребенка и, значит, он схватил его за ноги и метнул в стену противоположной тюрьмы. Ребенок, кстати, он отлетел из стены, взвился в небо и появился в облике богини Дурги с восьми руками. И богиня Дурга закричала, твой враг уже родился. Что ты? А я никто иной, как сама повелительная материальная природа. Ты не сможешь меня убить. И улетела. И Камса остался ни с чем, в неведении. Поэтому потом Камса решил, где-то он родился, поэтому я вообще убью всех детей. Я убью всех новорожденных детей в Мадхуре. Вот он. Такая была. Значит, и пришла ему в ум гениальная идея, точно такая же идея пришла царю Ироду. Когда явился Христос, царь Ирод тоже испуганный подумал, что надо убить каждого ребенка, и проблема будет решена. И Камса тоже подумал, нужно убить каждого ребенка, и проблема будет решена. Камса позвал своих стражников, приказал им убить всех новорожденных младенцев в Мадхуре, тем самым усугубив свою карму, и усугубив свои злодеяния, тем самым. Но, естественно, он не смог убить Кришну, потому что Кришна был уже во Вриндаване, и даже если бы он нашел Кришну, он не смог бы его убить. Впоследствии он это сделать попытался, через 15 лет он пытался убить Кришну, но безуспешно. И в итоге погиб сам. Но все эти события показывают, что Кришна говорит, что его приход и его уход из этого мира некая тайна, некие очень духовные мистические события не являются деяниями обычного человека. И он не приходит как обычный человек, а не уходит как обычный человек. И когда мы говорим о явлении его преданных, на них также лежит некий отсвет тайны. Когда мы говорим о приходе и уходе вайшнава, настоящего вайшнава, мы не думаем о нем как об обычном человеке. Приход и уход преданных, он также находится под покровом внутренней энергии, внутренней духовной энергии. И он также не подвластен закону кармы. По крайней мере, он не полностью подвластен закону кармы, приход и уход таких великих душ. И сегодня мы говорим об уходе Шипада Вайшнава Махараджа. И почему приход является праздником и уход является праздником? Потому что все, что связано с вайшнавом, является мистерией. Все является духовным. И его как бы явление является духовным, и его как бы уход, его как бы смерть также является духовной. И именно так мы к этому относимся, к этим уходам и к этим явлениям. Но, тем не менее, уход – это нечто скорбное, поэтому в целом чувство скорби по уходу – это чувство скорби раздумки с великой душой. Поэтому, в сущности, это день ухода очень смешанный. Если день явления – это однозначно праздник, то день ухода – это несколько смешанный праздник. Такая радость смешанная с горечью. А радость от того, что вайшнав уходит, овеянный всей своей славой, как объясняется тоже в наших… объясняется также в учении вайшнавов, объясняется, что уход вайшнав является большим праздником, чем его явление, потому что когда вайшнав явился, он еще не явил, его слава еще не так явлена миру, а когда он уходит, все, что он делал, все его славные поступки, деяния, все его речи, все это явлено миру. Поэтому в этом смысле уход вайшнав является большим праздником, чем даже его явление. С одной стороны, это праздник, повод для радости, потому что слава вайшнава явлена, а с другой стороны, это все-таки праздник, окрашенный скорбью, потому что вайшнав все-таки уходит, и мы с ним разлучены. Скорбь разлуки с вайшнавом несколько окрашивает этот праздник в особые тона. И как раз сегодня я слушал лекцию вайшнава Махараджа, где ему задают вопрос об уходе Махапрабху, Чайтанья Махапрабху из этого мира. И вайшнава Махарадж объясняет, что вообще наши учителя и святые, великие святые, великие вайшнавы никогда не обсуждали эти темы подробно, темы, связанные с уходом Махапрабху. Но было определенное мнение, что Махапрабху вошел в божество Тота Гопинатхи, это, можно сказать, общепринятое мнение наше сампрадая. Есть и другие мнения также среди вайшнавов, но общепринятое мнение наших учителей, что он вошел в храме Гампхира, в божество Гадхара Пандита, в божество Тота Гопинатха. Но вообще это не такая тема, на которую рассуждают и о которой говорят подробно, и которые ищут какие-то доказательства, и обычно говорить об уходе является очень болезненным. Поэтому в нашем календаре нет, скажем, праздника ухода Махапрабху. Есть праздник явления Махапрабху, но нет праздника его ухода. Очень болезненная тема для подлинных вайшнавов. Но уход вайшнавов есть в нашем календаре. И с этой точки зрения мы говорим об уходе как о празднике. Мы говорим Тирубав Махотсав. Тирубав Махотсав. Махотсав означает великий праздник. И вот вайшнав Махарадж покинул этот мир как осиянный всей своей славы, которую он явил. А он действительно явил своей жизнью очень великую славу преданного служения. И он явил себя как великого преданного с самого начала как бы знакомства с сознанием Кришны. Как мы не знаем на самом деле, что происходит в сердце вайшнава, но внешне он проявил свое знакомство с сознанием Кришны, когда был молодым человеком, и он присоединился к движению ИСКОН, был учеником Бхактисвами Махараджа, и затем после ухода Бхактисвами Махараджа вайшнав Махарадж как-то несколько разочаровался в том, что происходит вокруг. Он разочаровался, потому что, как мы говорим, сегодня говорим об уходе вайшнава, и когда ушел Ачарья, ушел великий духовный учитель Шрила Прабхупад, то когда вайшнав присутствует в этом мире, великий духовный учитель, он сдерживает своим присутствием определенные несовершенства, которые есть в духовном движении. И они могут так проявиться, так явно проявиться при нем, при его присутствии. Но когда он уходит, то все эти несовершенства начинают очень сильно и ярко проявляться в личностях его учеников. И те ученики, которые раньше были несовершенными, и которые эти несовершенства сдерживали в себе, он влиял на низшие качества учеников и сдерживал их своей силой. То есть как некое солнце, яркий источник света разгоняет своим светом любые тени. Но после ухода Ачарьи из этого мира, они становятся, эти несовершенства проявляются. И вот Вайшнав Махарадж увидел все эти несовершенства, которые начали проявляться. И он ушел с общиной, небольшой общиной, тоже таких старых преданных, он ушел в горы. И там практически он общался только с несколькими близкими друзьями. Так он существовал какое-то время. А потом, после того, как некоторые ученики Шрилы Прабхупады обрели новое вдохновение от Шрилы Юдхара Махараджа, новый свет и новое вдохновение, главным из них был Госвами Махарадж. И он приехал в Америку и стал рассказывать о славе Шрилы Юдхара Махараджа. И издал его книги и стал рассказывать о славе Шрилы Юдхара Махараджа. Поэтому тогда вайшнавы и многие друзья, и в том числе одним из первых, Шрипад Вайшнав Махарадж, он также принял Шрилу Юдхара Махараджа новым духовным учителем, новым ачарьем. То есть это не такой простой путь увидеть нового ачарья. В целом гуру проявляется в разных личностях. Может проявиться в разных личностях. И гуру никогда не оставляет нас, он не бросает нас в беде. Гуру был проявлен в одной личности, она вдохновляла нас. И затем, когда гуру как личность исчезает из нашего видения, мы не говорим, что гуру умирает. Это никогда не говорим, что гуру умирает. Гуру уходит. Так же, как Господь является и уходит, так же и гуру является и уходит. Настоящий вайшнав подлинный является и уходит. И так, когда вайшнав уходит, он уходит только от нас, как бы, но он остается в своем духовном аспекте. Этот духовный аспект может проявиться в другой личности, но распознать этот духовный аспект, который проявлен в другой личности, не всегда просто. Но если есть искренность в сердце, то благодаря этой искренности, благодаря вере и духовному пониманию это становится возможным. И так он, поэтому Вайшнав Махарадж распознал этот духовный аспект своего духовного учителя, который был проявлен в Шрилы Юдхаре Махарадже. Он понял это, и он принял его руководство как руководство своего духовного учителя. И предался ему, посвятил ему всю свою жизнь. Но это было уже в последние также дни пребывания, годы пребывания Шрилы Юдхара Махараджа на этой земле. И через какое-то время, в 86-м году, Шрилы Юдхара Махарадж тоже ушел с этой земли. И из нашего восприятия тоже также ушел. И тот принцип гуру, который жил в Госвами Махарадже и Шрилы Юдхаре Махарадже, перешел к Шрилы Говинде Махараджу. Вайшнав Махарадж предался, в свою очередь, Шрилы Говинде Махараджу. И всю оставшуюся жизнь он посвятил служению Шрилы Говинде Махараджу. И тот Шрилы Говинде Махарадж принял его в число своих ближайших слуг. Ты можешь переводить для Веры?
Да.
Ну, так и может. Кое-что, ага. Поэтому говорим о том, что уход вайшнава не является обычным событием, каким-то рядовым событием человеческой истории. Уход вайшнава не подлежит к видению обычной материальной природы, майя-шакти. Он подлежит видению сварупа-шакти. И все, что связано с вайшнавами духовно, их приход духовен, их уход духовен, и все, что они увидели в своей жизни, все это духовно. И если обычные души находятся во власти кармы, то есть они рабы своей кармы, то вайшнав не является рабом кармы. Он выше кармы, поскольку он предался Кришне, а Кришна является повелителем кармы. Поэтому тот, кто предался Кришне, освобождается от всякой кармы, от всего материального, и является своей жизнью пример подлинного духовного существования, пример чистой любви к Богу и чистой преданности. И все, что делал Вайшнав Махарадж, было примером такой чистой преданности, но при этом он считал себя совершенно обычным человеком и никак не провозглашал себя никаким святым, никаким духовным учителем. И внешне он выглядел как обычный человек и вел себя как обычный человек. Но те, кто общались с ним, могли благодаря общению с ним распознать в нем не обычного человека, а как бы сквозь эту внешнюю оболочку разглядеть в нем великую душу. Это было совершенно очевидно из всех его поступков и из всех его лекций, что он великая душа. Конечно, мы не знаем, кто эта великая душа, не можем этого понять, как сказать, но по его духу, по его сознанию было очевидно, что он не из этого мира, как сказать, он стал частью высшего мира. Он тот, кто посвящает себя служению высшему миру, тот сам становится частью высшего мира. Он уже не принадлежит к этому миру. И поэтому его уход является праздником, поскольку в его уходе, в уходе Вайшнава, мы видим игру внутренней энергии Господа. Не внешней энергии, а внутренней энергии Господа. В этом смысле это духовное событие, очень глубокое, эзотерическое, мистическое духовное событие, уход Вайшнава. Мы можем сказать, что Вайшнав Махарадж по отношению к Говинде Махараджу всегда был очень преданным и очень любящим. И Говинда Махарадж включил его в число своих ближайших преданных, в свое ближайшее окружение. И даже в одном случае Говинда Махарадж сказал, что Вайшнав Махараджу, чтобы тот попросил его никогда его не покидать. Потому что он сказал: я не доверяю тем, кто вокруг меня, но я полностью доверяю, я полностью доверяю тебе, Вайшнава Махараджу, поэтому никогда не покидай меня. У меня много врагов, в действительности так оно и было, у Шрилы Гурудева было много врагов. Несмотря на то, что он всем желал добра, далеко не все в ответ желали ему добра. Такова природа нашего мира. Допустим, Иисус Христос всем желал добра, но кто ему желал добра в ответ? Или Сократ тоже желал всем добра, но кто бы желал Сократу добра в ответ? Гурудев сказал Вайшнаву Махараджу: никогда не покидай меня, всегда будь рядом со мной, потому что я полностью доверяю тебе. И Вайшнав Махарадж, он был и рядом с Гурудевом постоянно, и он даже организовал специальную партию для защиты Шрилы Гурудева. Он брал подростков, он обучал их принципам боевых искусств, чтобы они защищали Шрилу Гурудева. И он был ярким сторонником Шрилы Гурудева. Без гуру нет интереса в писаниях, нет интереса в молитвах, нет интереса в общении без гуру. Это то, о чем неустанно говорил Шипат Вайшнав Махарадж. Неустанно говорил и следовал тому примеру в своей практической жизни, подчеркивая величие гуру. И однажды он рассказывал о посещении святых мест, и он говорил: я узнал о славе святых мест только благодаря тому, что общался со своим духовным учителем. Если бы я не общался со своим духовным учителем, он говорил, для меня это было просто туризмом, просто тусовкой, бессмысленным провождением времени, даже если посещение святых мест. Он всегда говорил, что связь с великой душой дает нам всю полноту духовного знания. Отсутствие связи и общения с великой душой закрывает от нас духовное знание. И однажды, когда ему показали книгу, книгу, книгу Шхара Махараджа, издали одну книгу Шхара Махараджа, великого святого, и который был гуру Говинда Махараджа, и спросили его мнение об этой книге. Он полистал эту книгу несколько минут и вернул ее со словами: «Бесполезная книжка». Сказал: «Во всей этой книге нет Говинда Махараджа. А кто может открыть Шива Шхара Махараджа, если как не Говинда Махараджа?» Поэтому если кто-то говорит даже о Шхаре Махараджа, но не говорит о Говинде Махараджа, то он нам совершенно, то нам совершенно неинтересна эта книга. Невозможно прославить Парам-гуру, то есть духовного учителя, своего духовного учителя, без самого духовного учителя. Без гуру нет парампары. То есть мы не можем представить ни Шива Шхара Махараджа, ни Бхактион Такура, никого бы то ни было, ни Балдевья Пхушан. Было много великих святых, интересных святых. Джива Госвами, было много очень интересных святых и плодовитых писателей, интересных теологов, наш сампрадая. Но мы не сможем понять их и без Шива Говинда Махараджа. Мы не можем понять наставление парампары без преданности духовному учителю. Самое главное и самое основное всегда – это любовь и преданность и служение. Тут задавали вопрос такой: а что такое служение? Служение – это самое глубокое, самое уникальное, наверное, духовное учение. Это учение о служении, учение о бхакти. Но тут мы говорили на днях, что не так просто понять бхакти, не так просто достичь бхакти. Когда путь служения, путь к нему открыт многим, но проходят по этому пути далеко и достигают действительного глубины служения далеко, далеко не все. И сам Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Манушкамам сахасашу качат ятти ситхая, самахат масудур лабхах». Это очень редкая душа, которая понимает, что такое служение. И Вайшнав Махарадж очень хорошо понял, что такое служение. Он всегда очень ясно объяснял, в чем состоит служение. И служение – это то, что он так объяснял, это очень интересно. Он говорил: служение – это то, что мы делаем только ради служения. Только ради служения. А бхактия санджай – это бхактия. Служение независимо ни от чего. Оно объясняет себя, оно объясняет из себя самого. Служение означает: я служу просто потому, что я хочу служить. Я служу полностью бескорыстно. Я служу потому, что не могу иначе. Потому что в этом стоит макпольная духовная природа, природа слуги высшего мира. Никакой другой причины для служения нет. И как он тоже объяснял, Вайшнав Махарадж: если вы метете пол просто потому, что вы метете пол в храме, значит, вы в настроении слуги. А если вы метете пол, потому что вы думаете, что вы пришли в храм, занялись духовной жизнью, и за это вам будет какое-то благо, возвращение к Богу или даже любовь к Богу, то это уже не является полностью бескорыстным служением. Это уже служение с неким умыслом, с некоторым расчетом. А по-настоящему находиться в настроении служения означает просто мести пол, просто готовить, потому что в самом пути этого служения преданный находит удовлетворение. В самом служении находится удовлетворение. И настоящее служение мы совершаем таким образом, что мы не хотим ничего иного, кроме этого служения. И это служение нас полностью удовлетворяет. И тот, кто служит в таком настроении, тот полностью понял, что такое служение, что такое настоящее служение. Он служит прежде всего в своем сердце, и служение живет в сердце. Всегда подлинное величие и чистота, глубина нашего служения живет в нашем сердце, внутри нас. И это служение гуру, вайшнавам, и как тоже Вайшнав Махарадж объясняет в своих лекциях, прежде всего это служение гуру и вайшнавам, и прежде всего милосердие и любовь к гуру и вайшнавам, они проявляются, также проявляются они в разных взаимоотношениях, в чувствах любви гуру и вайшнавам, служение с огромной любовью к нашим учителям и к преданным. Там дальше он делает такой акцент, говорит: не к бомжам на улице. Потом он помолчал и говорит: но бомжей тоже нужно любить. Поэтому милосердие не имеет границы. милосердие не имеет границ, не означает, что я проявляю милосердие гуру вайшнавам, а к другим я могу быть жестоким. Так не бывает. Милосердие либо оно есть, либо его нету. Но милосердие, прежде всего, проявляется в чистой душе, которая посвящает себя духовному служению. Но он, и как он сам объясняет практически на своем опыте жизни, он говорит, но милосердие к бомжам и сострадание к бомжам тоже должно присутствовать. Поэтому, когда я иду мимо бомжей, я всегда даю мелочь, если она у меня есть. Не потому, что им нужна мелочь, а может быть, они потратят ее на пиво и так далее, но это их дело, как они ее потратят. А я проявляю к ним милосердие. Я проявляю к ним милосердие тем самым. В моем сердце живет милосердие. И я даю им не мелочь, собственно говоря, этим поступкам, а я даю им милосердие. Поэтому, говорим, бхакти, чистая любовь к Богу, она передается из сердца в сердце. И когда Вайшнав Махарадж сказал так, это характеризует его как очень возвышенную душу. То есть эту возвышенную душу, на самом деле, он дает не мелочь своим поступкам, а он дает милость, он дает просадам таким поступкам, этому человеку. То есть это природа вайшнава, каждому дать просадам. И Гурудев был таким же. И Гурудев тоже всегда подавал милостыню. Причем мы можем увидеть в духовных наставлениях нашей гуру Парампары, наших учителей, порицание мирского альтруизма. Мы можем это увидеть. И довольно часто порицание мирского альтруизма, который, например, в Упанишадах он сравнивается с заботой об одежде в ущерб заботы о самой личности. Mm-hmm. Когда человек тонет в океане мирских страданий, но вместо того, чтобы помочь ему, мы спасаем его одежду, а не его самого. Есть такое. То есть сострадание к телу не считается подлинным состраданием. Подлинное страдание духовно. Но а что, как быть самим телом? Как относиться к самому телу при этом? Сострадая душе, как мы относимся к телу? Сострадаем мы ему или нет? Естественно, сострадание, оно также относится и к телу, и к душе, и к телу. Но сострадание к душе первично, сострадание к телу может быть вторично, но также присутствует. Но то, что делал Вайшнав Махарадж, это не было состраданием к телу, на самом деле, в полном смысле этого слова. Сколько он был чистой душой, то подавая эту мелочь и... он тем самым давал свою милость этому человеку. Человек чувствовал вкус этой чистой любви, этой бхакти в своем сердце. Поэтому все, что делает вайшнав, настоящий подлинный вайшнав, все, что он делает, находится не на бытовом уровне, не на материальном уровне. Все, что он делает, духовно. Даже если это поданная мелочь какая-то, это духовно. Любое его слово духовно, любой его жест духовен. Потому что в его жизни больше не действует материальная энергия. В его жизни нет майя. Все, что он делает, им руководит высшая духовная энергия, сварупа шакти. И внешне он может выглядеть как обычный человек. Но за всем, что с ним происходит, как это на самом деле объясняется в Бхагавад-гите, в 14 главе, там говорится о том, что такое освобожденная душа. Аруна спрашивает, а что такое освобожденная душа? Она что, ходит как-то по-особенному? Она говорит как-то по-особенному? Она смеется как-то по-особенному? И Кришна дает ему такой интересный ответ на это. Он говорит, нет, он не ходит как-то по-особенному, он не сидит как-то по-особенному. Он ходит как обычный человек, и он сидит как обычный человек. Но... следя за его поведением, ты можешь увидеть определенные качества его характера. Какие-то качества характера. Проблемы материального мира не вызывают в нем раздражения. А счастье материального мира не вызывает в нем интереса. Когда он видит роскошь и богатство, это не вызывает в нем большого влечения. А когда он видит уродливое и отвратительное что-то в этом мире, это не вызывает в нем большого отторжения. Он спокоен даже среди страданий всех трех видов. Есть страдания трех видов от тела, от ума и от сил материальной природы. И даже страдания всех трех видов, если они обрушатся на него, он остается спокойным. То есть он не реагирует на эти страдания. И свою жизнь он посвящает служению духовному учителю и его представителям, его ученикам. Это его интересует больше всего. Такой человек, который поступает так, несомненно, является просветленным человеком, несомненно, является освобожденной душой. И поэтому, хотя внешне он спит, сидит, говорит, ест и так далее, но все, что он делает, все его поступки, все его слова, они являются материальными, они являются полностью духовными. И в этом состоит путь просветления. Поэтому иногда мы думаем, что такое стать духовным человеком. Означает это надеть какую-то специальную одежду, жить в каком-то специальном месте, говорить о санскрите, или развить себе третий глаз и покорять всех стрелами своих очей. Что значит быть духовным человеком? Означает это стать как Елтаниэль во «Властелине колец», который говорит там, и меня исходит сила. Что, ну, мы думаем, что вот духовный человек, часто мы думаем, что такой, из меня исходит сила, трепещите. Это может быть и так, а может и не быть так. Но йоги, мистики очень часто могут являть какие-то очень интересные чудеса, превращать пепел там, в золото или что он там превращает, вызывать дождь и так далее. Однажды один гуру вел харинаму на Невском проспекте, и какая-то женщина из толпы закричала: «Я экстрасенс, я могу остановить дождь», своим словом. «А вы что можете сделать?» Этот гуру ответил: «Это очень удивительно, что вы можете остановить дождь, но эта мантра, которую мы поем, она оставляет повторяющее рождение и смерти». «Как насчет этого? Вы можете остановить повторяющее рождение и смерти?» Она говорит: «Нет». Говорит: «Но эта мантра, которую мы получили от своих духовных учителей, она может остановить повторяющее рождение и смерти. Она, и мало того, что она может остановить их, она может дать вам чистую любовь к Богу. Как насчет этого?» Он сказал: это гораздо более интересно, чем то, что делаю я». Она стала преданной, я надеюсь. Я не помню, конечно, точно. Поэтому вайшнав, естественно, он не обязательно является такой душой, из которой исходит сила, которая является примером какой-то харизмы, которая летает в небесах, например. Хотя на самом деле, при желании, чистая душа может проявить все это. На самом деле это так происходит. И поэтому в одном своем откровении Бхагаван Такур описывает, и он так пишет: «Однажды я летел по небу, и я увидел, что там внизу Ямарадж, Индра, Брама и другие боги спорят об одной штуке с Бхагавадгитой. А я летел по небу, и я посмотрел на это, как сказать, и они попросили меня разъяснить, а я просто летел по небу. Я спустился с неба, и, как сказать, потом он разъяснил смысл этой штуки богам. Не просто обычным людям, а разъяснил смысл одной штуки с Бхагавадгиты богам. А штука тоже была очень интересная, это штука Эпичея Судрачаро. Штука, в которой говорится, что внешние проявления несовершенства в вайшнаве не следует понимать буквально, не следует ими очаровываться, потому что вайшнав с чьей-то точки зрения может показаться несовершенным, но внутри он совершенен, потому что это совершенство, это совершенство его чистого сердца, совершенство его преданности. Может, какие-то вопросы есть?
Да, конечно.
У вас, да?
Простые вопросы. Угу. По поводу фактов, вот, например, чтобы людям доказать, что ведическая культура, она самая древняя.
Да.
Хотелось бы задать такой вопрос, то есть нужны факты. То есть, по-моему, я слышал, что нашли божества Радха Кришна на дне океана, которым более 2 миллионов лет.
Да.
Они из чистого золота. Потом второй вопрос. Сколько лет колонии из чистого железа, то есть такой сплав может выплыть только в космосе, по-моему, если я не ошибаюсь. В Индии есть колония из чистого железа. И желательно, вот я задал свой вопрос, хотелось бы услышать ответ.
Она не то чтобы из чистого железа, эта колонна, она из какого-то такого очень прочного сплава, сверхпрочного. Они не то что в космосе, они просто не могут понять, как они сделали. Какие должны были быть технологии, даже современными технологиями, если сделать эту колонну, заняло очень сложно выплавить такую колонну, даже на современном уровне развития металлургии. Они не могут понять, как они это сделали. Тем не менее, у них есть определенная теория там какая-то, которая это объясняет. Ну, все можно объяснить с любой точки зрения. Какие бы аргументы мы ни приводили, на них всегда есть какой-то скептический ответ. Но тем не менее.
Если не секрет, по-научному, просто я наслышан
Это колонна в Дели, да, если не ошибаюсь, она находится. Во-первых, никто не знает, сколько ей лет, потому что нигде нет никакой таблички, никаких записей о том, когда она была отлита. Поэтому точно никто не знает.
Я думал, в ведах есть ответы на все вопросы.
Может быть, и существует такая веда, в которой это описывается. Это вполне, вполне возможно. На самом деле, один мой знакомый писал в своем ЖЖ, в своем дневнике, они в Южной Индии нашли огромную библиотеку, и там просто огромное количество шастр на санскрите, непереведенных вообще, просто еще непереведенных. И эти книги постепенно разрушаются временем на пальмовых листах. Они постепенно превращаются в пыль. Так что возможно, что и была такая шастра. Мы должны понять, что многие веды просто утрачены сейчас. Может быть, они и были. И это не одна такая библиотека. Их повсеместно по всей Индии огромное количество таких библиотек. Например, мы также читали, что когда Шрила Бхактивинод нашел место Майяпур, место явления читания Махапрабху, многие ученые, скептики говорили, что нет никаких исторических документов того, что Майяпур существовал так давно, в 15 веке. Но на самом деле затем, позже, нашли один храм на севере Индии, в котором находится огромное количество манускриптов. И там был английский эндолог Уилсон, если не ошибаюсь, это был английский эндолог. Я потом уточню все это все факты, который засвидетельствовал, что это подлинное писание. Он проверил их текст, он засвидетельствовал, что это не подделка, что это подлинное писание, подлинный санскрит. То есть он как языковед, он мог увидеть, что это санскрит того именно строения, который был распространен в те далекие годы. И как раз в одной из этих шастр упоминается название Майяпур в Нади. Еще эти упоминания относятся еще где-то к 10 веку нашей эры. То есть, и таких библиотек было огромное множество. Что-то разрушено временем, и многие веды со временем исчезли из культуры, с лица этой планеты вообще. Так что возможно, что и была такая веда, которая описывала историю этой колонны. Наверняка эта колонна была частью храма, и каждый храм ведет свои записи, как ведет свои храмовые записи, истории этого храма и всего, что с ним связано. Такие тоже есть шастры, в которых это описано. Но они просто могли не дойти до нас. Эта колонна является загадкой, одной из загадок природы. И то, что обнаружили Дварку на дне океана, там спорят, Дварка это или нет, но тем не менее есть такие факты, и много таких фактов. И они убеждают нас в целом, что все, что говорится о древности ведической культуры, что все это правда. Они убеждают нас, и тому есть как бы эмпирические доказательства тоже. Но по большому счету, естественно, нет большой необходимости в эмпирических доказательствах, поскольку мы верим в прозревающую силу наших духовных учителей. Мы верим, что они необычные люди, что они обладают полным знанием, что они не могут ошибаться в этом, когда они говорят о древности ведической культуры. И изначально это знание о древности ведической культуры, от кого оно исходит? Оно исходит от самого Кришны. В любом случае, Кришна знает лучше всех нас, каким образом развивалась человеческая культура и как она развивалась. Другое дело, что мы не всегда можем понять его слова, но в целом некие доказательства существуют. Это не так, что это полностью слепая вера. Она не слепая вера. Существуют доказательства, существуют аргументы, существуют такие вот свидетельства. Но скептика они бы не убедили, конечно. Скептика они бы не убедили, настоящего скептика. Но того, кто верит, они убеждают, и они дают ему как вес этим дискуссиям, они дают какой-то вес. Поэтому эти дискуссии ведутся, особенно в Индии, ведутся такие дискуссии. И на самом деле с каждым годом их позиция все сильнее и сильнее. Так что на самом деле это происходит. Их позиция вот индийских фундаменталистов, которые утверждают, что веды действительно 5000 лет назад были созданы, и что это действительно древние знания, их позиция очень усиливается в последнее время особенно. С развитием современных методов, лазерной съемки и с каких-то геликоптеров, там на самом деле открыто множество таких фактов, и сейчас вообще в целом в науке открыто множество таких интересных фактов, которые просто не укладываются в существующую концепцию истории, исторического процесса. То есть такое есть. Но, тем не менее, мы воспринимаем это на основе писаний и на основе веры в нашу гуру Парампару. прежде всего, для нас это наиболее надежный источник знания, поскольку это знание шабда, знание, которое исходит из высшего мира. И наш материальный мир является следствием высшего мира, и наше материальное знание является только следствием духовного знания. Поэтому наше мирское знание является своего рода отражением, что ли, несовершенным подобием духовного знания. А духовное знание, оно и вечно, и совершенно, и оно гораздо глубже, чем наше материальное познание. Вот, поэтому оно, в принципе, на основе ведического знания мы знаем это, но наука также доказывает это. И это хорошо, то есть ведическое знание не противоречит науке. Не противоречит. Вообще, противопоставление между религией и наукой и как бы конфронтация между религией и наукой – это выдумка просветителей. А если мы откроем какую-нибудь шастру, древнюю ведическую шастру, посвященную какому-то предмету науки, скажем, там вот есть Ньяя-шастра. Чем открывается Ньяя-шастра? Там Ом Намо Шивая. То есть каждый, кто изучает Ньяя-шастру, он поклоняется Шиве. И там Ом Ганешая Намаха, какая-то шастра, не помню, открывается таким Ом Ганешая Намаха, они все, или там поклоняются Сарасвати, поклоняются Шиве, поклоняются Ганеше. То есть все шастры, все шастры религиозные, вообще шастры – это религиозное знание. Даже если оно сугубо научное, посвящено каким-то узким научным вопросам, оно всегда религиозное. Нет вообще границы между наукой и религией, это выдумка. Что будто бы вера противоречит знанию, что будто бы вера – это что-то глупое, что-то костное, что-то слепое. Это неправда. Вера не противоречит знанию, вера – это высшая форма знания. Поэтому говорят о ведическом знании как о совершенном знании, как о трансцендентном знании, о духовном знании. А веда означает знание, само слово веда означает знание. И в русском языке то же самое. Ведаю. Ведать. Правовед, допустим, там, искусствовед. Кто такой искусствовед? Тот, кто знает искусство. Правовед, тот, кто знает, знание там, и так далее. И вот они знают. То есть это некое знание. Но это знание не получается путем исследований, оно приходит, оно не сходит в сердце из мира чистого сознания, ведическое знание. В этом его преимущество перед научным знанием. Научное знание, оно относительно, в любом случае. То есть даже вот сейчас я, например, сижу в этой аудитории, и я могу сказать, там, вы по правую руку от меня. Там, с моей точки зрения, вы справа. Но с точки зрения, если человек сидит напротив, вы слева. Понимаете?
Вот. Такой вопрос, а что за библиотека находится в Бадари
Кашем? Там Бадари Кашем – это место, где находился Ясадев, где Ясадев создал веды как тексты, он разделил единую веду на четыре части в этом месте. Это место на берегу реки Сарасвати. И там также существует древняя библиотека, древние библиотеки существуют в множестве храмов, в которых хранятся всевозможные сакральные тексты. Тому, кто этим интересуется, они постепенно переводятся на английский язык, в том числе санскрита. Эта работа ведется, но не так интенсивно, как могло бы быть. И в целом для людей, которые интересуются ведами, на самом деле ведется большая работа. И это интересная работа. В целом она людей убеждает в истинности ведического знания. В целом эта работа направлена в большей степени на неверующий мир, конечно. Мы можем сказать неверующему миру, что мы не просто какие-то фанатики, а что у нас есть глубокая духовная культура. Вот, но в подлинном смысле ведическое знание – это знание о любви к Богу, которое мы получаем от духовного учителя. Поэтому наш процесс познания, наш метод познания состоит в том, что мы предаемся духовному учителю и служим ему. И из сердца духовного учителя ведическое знание, именно само ведическое знание, как личность, потому что ведическое знание – это прежде всего личность. Сам Кришна – это и есть веды. Видахам самакитани вартамани чарджина анихам мамтавитина карчина. Тот, кто не знает меня, тот не знает вед, Кришна говорит в Бхагавангите. И цель всех вед – познать меня. Ахам эва видьо сарвасти видам ахам эва видьо. Цель всех вед – познать меня. Я не точно эту шлоку цитирую сейчас, я не могу вспомнить, но это шлока из Бхагавангиты, вот прям потом, когда-нибудь лучше, лучше память я могу найти и точно процитировать. Сарвасья ведам ахам ва ведьо. Может быть так, но там эти слова ахам ва ведьо точно есть. Насчет остального я не уверен. Там он говорит, что цель всех вед познать его. Поэтому тот, кто в действительности понимает веду, тот принимает Кришну в свое сердце. И Кришна – источник веды, не наоборот. Да, мы сейчас думаем, что благодаря ведам мы доказываем, что Кришна – это Бог. Это не так. Кришна – источник веды. И Кришна первичен. Он первичен, чем веда. Из него исходит веда, а не наоборот. Поэтому, когда мы говорим, что в человеке проявляется ведическое знание, означает, что в нем проявляется сознание Кришны. И когда в нем проявляется сознание Кришны, в нем также проявляется и вся суть ведического знания, всех вед. Поэтому в Упанишадах говорится, что тот, кто служит духовному учителю, с любовью и преданностью, в сердце такого человека проявляется вся суть вед.
I think regarding all of these like details and specifics about why we should believe in Vedas and everything like that, it reminds me of Vaishnava Maharaj's tour.
Sure.
He had a tour named Analysis is Paralysis.
Yeah. Vaishnava Maharaj часто говорил, что анализ парализует. Когда мы слишком сильно подчеркиваем аналитический путь познания, он парализует наш мозг. И есть такое выражение «когнитивный диссонанс». То есть он, чрезмерный акцент на аналитической стороне, он вызывает когнитивный диссонанс. То есть некое состояние растерянности и беспомощности, когда мы понимаем, что мы ничего не можем делать с этим потоком знания, который у нас есть, с потоком информации. Но из такого состояния отчаяния, когда мы доходим до такого состояния отчаяния, у нас развивается важное чувство смирения, смирения перед Высшим. И в этом состоянии отчаяния, глубокой своей беспомощности, вдохновение некое не сходит в наше сердце, вдохновение молитвы. И тогда в наше сердце приходит ответ, приходит подлинный ответ. И мы понимаем его таким способом, именно сердцем. Сердцем. Это очень важно. Шаранагати означает преданность. Чувство в сердце, чувство смирения и веры, которое приходит в наше сердце. И затем это чувство смирения и веры, оно освещает наше знание. Оно именно таким способом происходит. Мы говорим, что Кришна не сходит в наше сердце, и затем в свете этого сознания Кришны мы можем правильно воспринять ведическое знание. А само по себе ведическое знание без Кришны, оно, как сказать, оно становится материальным. Материальное знание – это просто часть мира материи, оно никак не связано с целью вед и сутью вед. Суть вед – развить в человека его духовную природу и понять, что он слуга Бога, и что смысл его бытия, существования стоит в чистом служении Богу. Без этого нет никакого ведического знания. Все остальные разделы вед, все остальные части вед, они служат этому. Они только слуги этого пути. Они должны привести человека к этому пониманию. И в противном случае, если веда не приводит к этому пониманию, говорится, что изучение абсолютно бессмысленно. Вишвакшена катха туя надпадает ядиратим шрама эва хикевалам. Дармах сванушхи тахпумсах вишвакшена катха савьята надпадает ядиратим шрама эва хикевалам. Очень ясно выраженные слова из Бхагаватам. Шрама эва хикевалам. То есть шрама означает бесполезный, полностью бессмысленный. Если изучение дхармы, если изучение вед не приводит человека к чистой любви к Богу, то все, что он делал, полностью бессмысленно. Все попытки были полностью бессмысленны. Поэтому изначально, когда мы изучаем веды, когда мы просто подходим к изучению вед, нам необходимо поставить перед собой цель развить чистую любовь к Богу. Тогда с этой целью мы можем понять, в чем состоят веды и для чего они предназначены. У вед есть цель, и источник этих вед, сам Кришна, который и рассказал веды изначально мудрецам, он говорит, цель всех вед – понять меня. Поэтому для этого он и написал эти веды. Для этого Ясадев написал веды. И когда он написал четыре веды, Ясадев впал в четыре веды, и Махабхарату, Пурана, Ясадев сам впал в расстройство. Он говорит, я так много написал, но что за чудо самое главное я все-таки не сделал. Чудо самое главное я не сказал. И он пребывал в разочаровании, сам Ясадев. То есть сам Вьяс, автор всех вед, изначально автор всех вед, он пребывал в разочаровании, потому что он, несмотря на то, что создал все эти веды, он не испытывал удовлетворения от того, что он сделал, что он пропустил что-то очень важное. И тогда в этом состоянии расстройства он взмолился своему духовному учителю. И Нарада Муни не зашел к нему, как сказать, с воздуха, Нарада пришел к нему. И он сказал: почему ты грустен? Ты написал так много интересных вещей, так много интересных трактатов. И он его, как сказать, поддел несколько, Нарада. Как мы говорим на современном языке, затроллил, он стал его троллить. Он сказал: почему ты написал столько интересных вещей, столько полезных, умных книг, а почему же ты расстроен? И Васудев сказал: должно быть, я не рассказал о самом главном, о любви, о любви к Господу. Должно быть, я не рассказал о его славе. Должно быть, что-то сделал не так. И тогда Нарада в 10 стихах передал Васудеве Шримад-Бхагаватам, суть всех вед, такую книгу о чистой любви к Богу. Поэтому можем сказать, что к ведам существует ключ определенный. Ключ, этот ключ Шримад-Бхагаватам. Вот он, Шримад-Бхагаватам. Здесь представлен. Это книга, это Пурана, которая от начала до конца, от первой буквы до последней, рассказывает только об одном, о чистой любви к Богу. Вот это был самый изысканный дар Вьясадева, его последнее слово его мудрости. Вот великий мудрец Вьяс, который составил все эти веды, колоссальнейший интеллект, так сказать, у человека, он составил все эти веды, но его высшим, самым зрелым произведением Вьясадева было Шримад-Бхагаватам. Вот. Даже не самым высшим, потому что потом Ясадев пришел в виде двух личностей сразу, в виде Кришнанского Раджа Госвами и Вридаванда Стакуры. И он создал еще более глубокое произведение. Вот. Читание Бхагавата и читание Чаритамрита. Еще более, сказать. Поэтому веды в целом, они имеют свою структуру. Веды не едины. Конечно, в любом случае, любой интерес к ведам, он полезен, благоприятен для человека. Но также необходимо понимать, что самой главной, самой интересной частью вед, самой святой частью вед являются эти произведения, в которых раскрывается суть чистой любви к Богу, суть преданного служения. Так оно задумано изначально, и так хотел их самых составитель, сам Господь, который изначально вдохновил Брахму, а Брахма вдохновил Нараду, Нарада вдохновил Ясадеву. Так это происходило. Может, еще есть вопрос? Да, у вас есть время? Да? Ну, 5 минут еще на вопрос. Да.
Вот, у меня такой вопрос. Я просто не хочу с саньяси мучить вопросами по грехасхашкам, но у меня именно вот эти вопросы. Значит, если я не хочу быть брахмачари, я свою жизнь хочу посвятить грехасхашкам. Но у меня такой вопрос, что такое грехасхашкам ведической традиции, как его правильно создавать и как его строить, и как строить отношения. То есть если мы как бы находимся как бы в храме с преданными, взаимоотношения, вот, и при этом, чтобы никого не беспокоить лишний раз, вот такой вопрос.
Ну, можем сказать, что в целом грехасхашрам – это часть системы варнашрама, но система варнашрама в кали-югу невозможна, к несчастью. Поэтому тот классический грехаска, ведический грехаска, о котором говорится в Манасамхите и других, кали-югу невозможен. Поэтому, кем бы человек ни был в кали-югу, грехастка, саньяси, брахмачари, у него есть только одна обязанность, настоящая обязанность, это служение гуру и вайшнавам по-настоящему. А образ и стиль жизни – это уже больше наша карма, наша некая ситуация в жизни. Но, по большому счету, кем бы мы ни были, какой бы у нас ни был уклад жизни, мы должны только делать в своей жизни только одно – служить гуру и вайшнавам. Настолько интенсивно и уделять ему настолько много времени, насколько это возможно. Вот. Не вопрос о том, кем мне быть, грехасткой, брахмачари, саньяси или кем-то другим. Мы не стремимся стать саньяси. Я вообще не стремился стать саньяси, например. Я даже не знал, что буду саньяси. За 2 дня до этого я даже не знал, что я буду саньяси. Так мне пришло совершенно неожиданно. Но когда мне давали саньясу, мне объяснили смысл саньяса. Смысл саньяса состоит в полном посвящении себя преданному служению, умом, телом, чувствами. Для этого мы принимаем дандам. Данда означает посвящение ума, тела и чувств преданному служению полностью. преданному служению духовному учителю вайшнавам, гуру вайшнавам и святой дхаме, божествам святому имени, но прежде всего гуру вайшнавам. А кем бы человек ни был, Махапрабху, на самом деле Махапрабху переосмыслил систему варнашрама. Он сказал: я не браман, я не шудра, я не вайшья. И можно сказать, что он, можем также развить эту идею, сказать, что я не грихаска, не брахмачарья, я не саньяси. Я слуга, слуги, слуги, слуг, слуг, слуг. То есть я должен прежде всего стать слугой. И в этом смысл любой, любого уклада, любого ашрама сейчас в Кали-Югу, в этом смысл. В прежние века был распространен также косвенный процесс развития любви к Богу. И отмечает Шрила Бхактивинода Тхакур в Харинама Чинтамане, он отмечает одну такую вещь интересную. Он говорит, что существовал косвенный процесс, когда человек соблюдал обязанности грихастки, потом в следующей жизни он рождался и мог уже становиться саньяси, или он принимал саньяси в 50 лет. Но Махапрабху, смотря на Кали-Югу, он увидел, что, во-первых, люди умирают раньше 50 лет, а во-вторых, следующее рождение не гарантировано человеку, вообще человеческое рождение в Кали-Югу не гарантировано в следующей жизни. И видя все это, Господь постепенно разочаровался в системе варнашрама. И поэтому Господь дал только один метод в Кали-Югу, только один духовный метод, только прямой метод. Косвенный метод в Кали-Югу не работает, как сказать, такое прямое утверждение Бхактивинода Тхакура. И понимая, что косвенный метод не работает, Господь дал только один метод прямой, метод преданного служения. И кем бы мы ни были, мы должны стараться, прежде всего, строить свою жизнь вокруг преданного служения. А жить в храме, не жить в храме, это уже, как сказать, это уже особенности на нашей жизни, у кого насколько получается. А быть саньяси или не быть саньяси, да, как придется. Некоторые грехаски по своему духу самоотверженности и по своему духу преданности гораздо выше, чем саньяси. Могут быть гораздо выше, чем саньяси и брахмачари. То есть, прежде всего, важен дух преданности, самоотверженности. Это совершенно не вопрос. Некоторые грехаски совершают гораздо больше севы, чем, например, я, допустим. Хотя они грехаски. Некоторые преданные, которые даже не получили посвящение, например, они совершают больше служений, чем я. Факт. Так что на самом деле все определяется служением. Не конкурсы, не какое-то наше формальное положение в обществе, в социуме. Поэтому тут не вопрос, кем быть. Нужно прежде всего быть слугой. Слуга, слуги, слуги. Вот там. Дживарас варупахоя, Кришнера нитядаса. Вечный слуга. Такова наша природа. Вот. Что касается грехастки, вообще как ведический брак, есть такое понятие ведический брак. Что такое ведический брак? Говорю, ведический брак — вот качество жены, качество мужа. А какие имеются качества в виду? Ну, и если мы посмотрим Бхагаватам, идеальный пример ведического брака — это брак Кардамамуни и Девахути, описан Бхагаватам. Какие у них были взаимоотношения? Девахути относилась к своему супругу как к гуру. Он был для нее гуру. Он был для нее мужем во вторую очередь, но в первую очередь он был гуру для нее. И она служила своему гуру и слушала своего гуру и служила ему. В этом был смысл ведического брака. И если мы говорим о концепции ведического брака, то это и есть концепция ведического брака. А все остальное не является ведическим браком по-настоящему. Ведический брак — это когда женщина принимает своего мужа как гуру. Но иногда женщина может быть гуру, а муж может быть учеником. Такое тоже может быть. И такое тоже бывает на практике. Это не вопрос. В целом это не отношение мужа и жены, а отношение ученика и гуру. Ведический брак. Вот что такое ведический брак. И мы должны именно стремиться развить в себе качество духовного учителя. Но он не обязательно является гуру, как шикша-гуру, то есть как вечный гуру. Он может быть ватма-прадакшка-гуру и так далее. То есть таким гуру может быть. Не обязательно это может быть вечный гуру, сад-гуру, муж. Да, не обязательно. Но он может быть таким гуру, который указывает путь к преданному служению. Он, то есть, Саша преданный, так сказать, да. Саша преданный. И прежде всего обязанность мужа стоит в том, чтобы позаботиться о душе жены. Хотя тело, конечно, тоже важно, но мы как-то очень часто тело преувеличено делаем акцент на заботе о теле. Но прежде всего нужно заботиться о душе жены. Поэтому муж должен прежде всего позаботиться о том, чтобы жена посещала храм, чтобы у нее было служение, чтобы у нее не было проблем в духовной жизни, чтобы она была спокойна. Об этом он должен позаботиться, если он хочет позаботиться о жене. В противном случае, также в Бхагаватам есть такой очень жесткий стих. Он говорит, там говорится, что если муж не может исполнить такую обязанность, если он не может быть для жены гуру и не может связать ее с миром преданного служения, то такой муж не является мужем. Мало того, что такой муж не является мужем, то есть он не может быть отцом, и он не может быть и и божество, которому поклоняются, если оно не является преданным, божество там девата, он тоже не является божеством девы, если оно не связывает человека с преданным служением. Вот. То есть на самом деле это так. Безусловно, как есть принципы здравого смысла, который тоже нужно соблюдать. Как совместить дух и материю всегда очень сложно. Как жить духовно в материальном мире, это всегда очень сложно. Материальный мир будет препятствовать. Мир кармы будет всегда препятствовать духовной жизни. И всегда духовная жизнь – это путь самоотверженности, аскетизма, как мы знаем. Так что это сложный путь. И не значит, что грехаска будет проще, чем брахмачари. Скорее, может быть, даже наоборот. Не факт, что это проще быть грехаска, чем брахмачари. Брахмачари жизнь сложная, но грехаска жизнь тоже очень сложная. Особенно у грехаски в России жизнь очень сложная. Так что еще неизвестно, где проще и как проще. Не нужно воспринимать грехаска ашрам как индульгенцию на сексуальное удовольствие. Это не так, далеко не так. Во всяком случае, вам быстро дадут понять, что далеко не так. Это не индульгенция на сексуальное удовольствие. Это наоборот, принять на себя еще больше ответственности, чем было до этого. Помимо ответственности перед Гуру Вайшнавом, вы еще принимаете на себя социальную ответственность, социальный долг очень большой перед своими детьми, вообще перед родными жены, перед своими родными. На самом деле, это очень сложно. Так что подумайте.
Я уже подумал. Я готов, меня не...
Но вы ожидали чего-то от саньяси, и получили саньяси то, чего вы ожидали.
Саньяси неинтересно.
В любом случае, саньяси, грехастхи, брахмачари, кто бы мы ни были во внешнем мире, во внутреннем мире, мы слуга, мы слуги, мы слуга. Это самое главное. Самое важное – это исполнять обязанности по преданному служению. Исполнять обязанности грехастки, брахмачари – это не так важно. Не так важно. Поэтому человек, может быть, женился, развелся, опять женился. Это не очень хорошо. На самом деле Гурудев не одобрял разводов. Тогда, если мы говорим также о грехастках ашраме, и в контексте учения нашего духовного учителя Говинда Махараджа, он не одобрял разводов. Он говорил, что преданный женится на всю жизнь, до самой смерти. Только смерть или саньяса может прорвать брак. Я узнал об этом уже, когда развелся, на самом деле. Я не все лекции духовного учителя я в свое время послушал, своевременно. Но я уже узнал об этом, когда развелся. Я подумал, что раз я развелся, значит, я должен принять саньясу. Значит, какой смысл? Либо смерть, либо саньяса. Только в таком случае может быть оправдан развод. Вот. А вообще, конечно, преданные не должны разводиться. То есть они не должны разводиться за тем, чтобы жениться второй раз. Гурудев вот этим очень не нравился, он это очень не любил. Он всегда говорил, что если разводятся два человека, то в этом проявляется, двое преданных, то в этом проявляется их эго. А мы приходим в духовную жизнь, чтобы уничтожить эго, чтобы его уменьшить. А развод и женитьба на другой женщине, это означает, что наше эго не выдержало, что мы проявили свое эго. Поэтому ему очень не нравилось, что преданный разводится, и он не хотел этого. И он даже рассказал такую историю, что Шрила Прабхупад, когда он приехал на Запад, женил своих учеников. Первоначально у него была такая идея женить учеников, заключать браки, и чтобы они семьи проповедовали. Но через несколько лет ученики стали разводиться массово. И видя это, Шрила Прабхупад был очень расстроен, и он разочаровался в этой идее проповеди грехастх и вернулся к обычной идее, как обычной системе саньяси. Он стал делать саньясу. Была концепция Бхактивинода Такура, что преданные живут дома, грехастки поклоняются божествам, семейная жизнь. Но Сарасвати Такура считал, что более практично делать саньяси. В целом зависит от подхода. У каждого был свой подход. Но вот у Шрилы Прабхупады, например, был такой практический опыт. Он пытался делать это в западном мире, но у него не получилось. И Гурудев тоже очень не любил разводов, и он был очень расстроен, когда узнавал о том, что его ученики разводятся. Он сказал, как преданные Махапрабху могут разводиться, что разлучило их. Если у них семья основана на принципе преданного служения Махапрабху, то что могло этих преданных разлучить? Как они могли разлучиться? Поэтому он очень не любил этого. И именно поэтому семейная жизнь – это достаточно большая ответственность, серьезная ответственность. Мы должны отнестись к этому и как люди очень ответственно и быть готовыми на очень многое. И как преданные, прежде всего, мы должны относиться к этому очень ответственно. И подумать лишний раз, стоит это делать или нет, тоже очень важно. Я бы не рекомендовал. Ну, мы можем начать арати, да? Сандупри я пробую.
Замечательно, я пришла.